В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркну, вопросы должны быть трудные, я здесь для того, чтобы вот именно на них отвечать, и... Их можно задавать проще всего, наверное, на нашем сайте teos.fm, и там будет такая синяя полоска, и на ней кнопка «Вопрос в студию». Вот можно будет там отправить. Можно оставлять ваши комментарии в нашей трансляции ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нам помогает, всем, кто нам дает возможность выходить в эфир. Мы во многом продолжаем нашу деятельность благодаря вот людям, которые нам посылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там в углу есть такая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно именно вот эту передачу, то опять-таки добро пожаловать. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». Первая же ссылка будет вести на сайт вот этой передачи. И вот уже у нас есть вопросы. Так, Александр, я разговаривал с одним христианским богословом, и он объяснил мне, что ветхозаветные события, связанные с убийством Хананеев, другие жестокости, не нужно связывать с Богом. Это просто описание событий тех времен, зачастую поэтическое, метафорическое и с преувеличениями. Бог ничего не приказывал на вид об истреблении народов и младенцев, это примитив. Вопрос. В беседе с атеистами мы постоянно пытаемся оправдать ветхозаветного Бога. Можно ли так ответить, как предлагает этот богослов? Вы знаете, в христианской вере существует догматика. Догматика говорит о личности и деяниях Господа нашего Иисуса Христа. И в центре христианской веры стоит событие воплощения Бога в Иисусе Христе, Его смерть и воскресение. То есть, в принципе, человек может быть христианином, придерживаться именно той позиции, с которой вы столкнулись. Это не исключено. То есть мы рассматриваем всю Библию как, знаете, вот как-то очень давно я видел письмо, которое прислала одна маленькая девочка там, в миссию, которая раздавала Библии. И она написала: «Пришлите мне, пожалуйста, Библию об Иисусе Христе». Вот она поняла суть дела, что Библия, она об Иисусе Христе, что Библия, Бог нам открывается в личности и деяниях Иисуса Христа. И каков Бог, что Он от нас хочет, мы узнаем, взирая на Иисуса Христа. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». Соответственно, отношение к событиям Ветхого Завета, они носят характер, ну, вот такой подготовки, что это то, что предшествовало тому, что должно было произойти самому главному пришествию Господа. То есть, в принципе-то сказать так можно. Другое дело, что лично я этой позиции не разделяю, мне она кажется несколько уязвимой. То есть, в принципе, если вот вам так сильно вот так запинает вас Иисус Навин с Хананеями, ну, вы можете занять эту позицию, сохраняя при этом веру в Иисуса Христа. Но мне она кажется уязвимой. Я думаю, что все-таки тут... Я немножко по-другому смотрю на это. Я думаю, что да, действительно, в ветхозаветном повествовании присутствуют метафоры, присутствуют эпические преувеличения, то есть там некоторые тексты, которые являются по своему жанру эпосом. То есть вот, когда мы читаем эпос, мы читаем, что там некий богатырь, он выехал и там налево махнул, там 100 тысяч врагов убил, направо махнул, там еще 500 тысяч врагов убил. Мы понимаем, что это преувеличение, что какой бы ни был герой, это все, значит, не так. Герой может быть вполне реальной личностью, но вот то, с чем мы сталкиваемся, это поэтический язык. И, в принципе, можно так говорить, но Священное Писание говорит нам нечто важное, чего нам не стоит просто отмахнуться, в том числе Священное Писание Ветхого Завета. И я думаю, что здесь мы имеем дело с крайне несовершенным воспринятием воли Божией, как она преломляется в сознании людей того времени, в сознании Иисуса Навина. Но важно помнить, так сказать, контекст происходящего. Хананеи — это были люди, которые практиковали, не просто они поклонялись своим языческим богам, они практиковали достаточно масштабные человеческие жертвоприношения, они массово приносили в жертву своих детей, и это было реальным живым соблазном для израильтян. Вот сейчас у нас очень редко бывают люди, которые приносят детей в жертву. В какой-то африканской стране я читал репортаж BBC, там приносили, колдуны приносят в жертву детей. Считается, что это очень полезно для бизнеса, для строительного особенно, там, если ребенка как-то мучительски убить и там закопать, то это очень помогает вот, для строительства, очень хорошо. Колдуны не имеют отбоя от заказчиков, им хорошо платят, полиция их не трогает, потому что полиция получает свою долю. В Лондоне был похожий случай, принесли в жертву ребенка, ну, какие-то африканские мигранты, но вот лондонская полиция, она оказалась более, так сказать, на высоте своего положения, она их поймала, арестовала, и они сейчас, значит, отбывают свои срока огромные. Мы понимаем, что вот не надо такого терпеть, мы понимаем, что если где-то завелись человеческие жертвоприношения, то к тем людям придет полиция очень быстро. В Израиле оказалась ситуация, когда вот язычники, которые приносят жертву своих детей, это большинство, и это сила, которая культурно и экономически преобладает. То есть это люди, которые являются вот реальным соблазном. Для нас сейчас приносить жертву детей там, идолам хананским, это нет такого большого соблазна. А для израильтян это был соблазн. То есть вот цивилизованные, приличные люди приносят детей в жертву. У них от этого там экономика растет. Они явно процветающая, мощная цивилизация. А мы тут вообще из пустыни приперлись. Нас надо же тоже кого-нибудь зарезать, чтобы урожайность поднять. И израильтяне соблазнялись, об этом есть в Псалме, что приносили детей в жертву идолам ханаанским, оскверняли землю кровью неповинной. И вот Ветхий Завет, он подчеркивает неприемлемость этого соблазна, что нельзя так себя вести, что это настолько отвратительно Богу, что правильной реакцией на это является стереть вот это с лица земли. Насколько это буквально вот описание, насколько это буквально репортаж? Мы можем там разные иметь мнения, но это имеет свое содержание, свое послание, что Бог этого не одобряет. Не одобряет этого категорически и резко. Нельзя приносить детей в жертву идолам хананским. Второй вопрос. Если по верованию атеистов Бога нет, то почему им постоянно нам говорят, что плохо, что Бог убивал, не отменял рабство, он слава потопы, болезни и так далее? Ну, как вам сказать, атеисты, они же, вот, да, это постоянно возникающий парадокс атеизма, Бога нет, я его ненавижу. Когда люди сосредоточены на Боге очень сильно, как сказал Соломон Ружди, атеисты — это люди, зацикленные на Боге. Но это и хорошо, потому что когда человек имеет какой-то живой интерес к Богу, это гораздо лучше, чем когда он его просто игнорирует. Вот. Но претензии, ну как вам сказать, когда речь идет о том, что я несу ответственность перед Богом. Бог спросит с меня за мое поведение. Возникает желание как-то начать отбиваться, сказать, ну вот Бог, наверное, он сам плохой. А вот я вот там создам себе такой образ Бога, от которого я смогу легко отбиться. То есть это не настоящий Бог, конечно, будет, но вот сконструировать себе Бога, который, против которого я имел бы обоснованное моральное негодование, ну, это вот один из, одна из постоянных тем атеизма. Но там что смешно еще получается? Для того, чтобы предъявлять кому-то нравственные претензии, я должен исходить из какого-то нравственного закона. Я должен исходить из каких-то представлений о добре и зле. И такие обязательные представления о добре и зле, они существуют только в мире, где существует Бог. То есть мы можем предъявлять претензии кому бы то ни было только в мире, где Бог существует. Так, ну вот еще у нас есть. Артем, как работает система грехов? То есть грехи, я полагаю, не как в условных видеоиграх накапливаются в течение жизни и сбиваются добродетелями, а в итоге подсчитывать и определяя, куда надо. Как, собственно, понять, какие грехи можно окупить, какие нет? Есть ли вообще грехи, которые нельзя искупить, за исключением самоубийства, и как? Как определяется степень тяжести грехов? По высшему замыслу или же по мировоззрению человека? Понимаете, грех — это буквально греческое слово «хамартия», промах мимо цели. И если вы куда-то, не знаю, едете или плывете на корабле, и вы промахнулись мимо, вы заблудились и пропали. Не очень важно, насколько сильно вы промахнулись. Грешить значит промахнуться мимо цели человеческого бытия, цели человеческого существования. И грех в Священном Писании — это не вопрос накопленных штрафов, например, которые вы должны оплатить. Это вопрос отношений с Богом. Грех — это когда человек отвернулся от Бога и поставил Богом самого себя или кого-то еще. Грех — это такой вывих сердца, когда в центре человеческой жизни стоит не Бог. Когда человек принимает решение, оглядываясь на кого угодно, но не на Бога. Когда человек считает, исходит вот в своих представлениях о том, что хорошо, правильно и должно, он при этом не оглядывается на Бога. У него кто угодно является в этом отношении авторитетом. Он сам, другие люди, идеологии, там, партия, еще что-то. А вот конкретные акты греха, они происходят из вот этого фундаментального вывиха, когда человек не считает Бога Богом, не считает его Господом в своей жизни. То есть проблема не в том, насколько скандально человек там согрешил. Ну, может быть, человек абсолютно неверующий, при этом лично достаточно добропорядочный. Вот был такой генерал Эрих, по-моему, Роммель, который воевал во время Второй мировой войны с англичанами в Африке. Вот этот самый Роммель, он был лично человеком порядочным, лично никаких военных преступлений не совершал. Гражданское население не трогал, с пленными обращался строго по конвенции. То есть вот лично к нему сложно какие-то претензии выдвинуть, но он воевал за Гитлера. Это был один из гитлеровских генералов, причем такой был талантливый полководец, англичан довольно успешно бил. То есть человек может быть вот лично достаточно добропорядочным, вроде и не подкопаешься, но сделать какой-то фундаментально неверный выбор в своей жизни. Вот когда мы отворачиваемся от Бога, мы делаем такой фундаментально неверный выбор в своей жизни. Мы служим кому-то не тому. Мы ставим в центр нашей жизни что-то или кого-то не то. Вот сущность греха в том, что человек отказывается признавать Бога Богом. У меня есть законный владелец. Бог меня создал, Бог меня искупил. Я принадлежу Ему и должен повиноваться Его воле. Грех начинается с того, что я отказываюсь признавать Бога Богом. Все конкретные грехи, и они могут быть какими-то скандальными такими. Человек может быть там, не знаю, разбойником, бандитом, она может быть проституткой или еще там, не знаю, в общем, вести какую-то невероятно скандальную жизнь. А может, наоборот, быть богопорядочным гражданином. они оба грешники в том плане, что они оба промахиваются мимо цели своей жизни. Бог создал нас для жизни вечной и блаженной в нем. Бог создал нас, чтобы мы познали его и возрадовались ему вовеки. Это цель нашего существования. Мы для этого созданы. Когда мы действуем, исходя из каких-то других целей, для нас что-то другое, более важное, мы промахиваемся. Мы промахиваемся мимо того, для чего мы были созданы. И парадокс Евангелия в том, что там коллекторы и эскортницы вперед благочестивых, хороших людей идут в Царство Божие. Почему? Потому что человек, жизнь которого находится в явном безобразии, там, в явном грехе, он явно неуважаемый человек, он явно находится в каком-то, на социальном дне, явно что-то не то творится в его жизни, он в состоянии обратиться к Богу. Он в состоянии признать, что да, моя жизнь пошла наперекосяк, и пошла наперекосяк так сильно, что я не могу ее сам привести в порядок. Вот как, знаете, есть такое движение «Анонимные алкоголики». У них есть 12-шаговая программа. И первый шаг – мы признали, что наша жизнь вышла из-под контроля, и только сила более могущественная, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. То есть человек, который расшибся, человек, который уже докатился, он понимает, что что-то в его жизни вот в принципе не так. Вот как-то он не туда вообще шел. Человек, который добропорядочный гражданин, который, у которого все в порядке, который социально устроенный, у него может вот этого понимания того, что он промахивается мимо цели своей жизни, ему оно может быть гораздо труднее, с ним все вроде в порядке. Но вот всякий раз, когда мы ставим главной целью своей жизни не Бога, не вечную жизнь с ним, мы грешим в первоначальном смысле слова, мы промахиваемся мимо цели своей жизни. И вы понимаете вопрос об искуплении грехов. Искупление грехов, мы не можем искупить наших грехов. Это исключено, это вот за пределами наших возможностей. Наши грехи искупил Христос. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вот вчера в церкви читали, что Евангелие состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Христос умер за наши грехи, Он совершил наше искупление. Мы его принимаем через покаяние и веру. То есть мы признаем, что мы в принципе промахивались, когда мы ставили целью своей жизни не Бога, а что-то еще. И мы разворачиваемся теперь к Богу, мы покоряемся Иисусу Христу как Господу, доверяемся Ему как Спасителю и решаем, что вот с этого момента мы желаем жить в послушании Богу. И вот грехи как конкретные провалы, как конкретные нравственные какие-то неудачи, это, они восходят к вот этому фундаментальному выбору, что признаю ли я Бога Господом в моей жизни? Ну, потому что, понимаете, человек может воздерживаться от каких-то грубых скандальных грехов из гордости, например. Не потому, что он обратился к Богу, не потому, что он хочет соблюдать его заповеди, а потому, что он надменен. И это будет грехом. Хотя вроде он будет проводить жизнь вполне себе добропорядочную. То есть грех — это когда мы ставим себе другую цель, кроме Бога, когда для нас кто-то другой более важен, чем Бог, когда для нас в иерархии наших жизненных ценностей и приоритетов что-то или кто-то становится важнее Бога. Это может быть, там, не знаю, удовольствие, это могут быть деньги, это могут быть власть, это может быть политическая идеология, там, политическое движение, нация, партия, там, кто угодно еще. У людей очень много разных идолов. Но когда мы ставим главной целью своей жизни что-то, что не есть Бог, мы промахиваемся, потому что мы созданы, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Как понять, какая религия содержит правду о том, как все устроено на самом деле? Вы знаете, христианство, оно немножко не про религию, потому что религия — это некая система представлений о реальности, это некая система обрядовых действий. И христианство, оно отражается в религии. Нельзя сказать, что у нас нет всего этого, это есть. Без этого нельзя обойтись. Но в центре христианства находится определенная личность. Иисус из Назарета. Вот был человек, который свидетельствовал о себе, что он Бог, что в его лице мы встречаем Бога, Творца неба и земли, нашего Господа, нашего Судью и нашего Спасителя. Что если мы обратимся к Нему с покаянием и верой, мы обретем вечную жизнь. Если мы этого не сделаем, мы ее утратим. И вот вопрос не в том, какая религия там лучше. Вопрос в том, говорил ли этот человек правду. Потому что если Иисус Христос говорит правду, ну, мы можем на это отозваться покаянием и верой. И это снимает вопрос вообще о всех остальных религиях. Понимаете, Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. И тот, кто нас создал, тот, кто является источником, целью, смыслом, оправданием нашего существования, вот пришел на землю в лице этого человека. И мы говорим ему или да, или нет. Если мы говорим ему да, то мы становимся христианами. Наша христианская вера, она проявляется в определенной религиозной активности. Конечно, мы ходим в церковь, мы участвуем в определенных обрядах, которые установил сам Христос. Но, понимаете, христианство — это не одна из религий. В центре христианства стоит Бог, который пришел на землю ради нашего спасения. Поэтому, наверное, нет смысла спрашивать, какая религия правильная, имеет смысл спрашивать, правду ли говорит Христос о себе. Руслан, допустимо ли христианину участвовать в войнах и, в принципе, отвечать ударом на удар? Но это было. Значит, как вам сказать, христианство — это не набор предписаний. Христос говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть христианство говорит о любви к Богу. Понимаете, бывает система предписаний. Вот есть там законы государства, есть там, не знаю, налоговый кодекс. Грамотный бухгалтер, он знает, как оптимизировать налоги, чтобы заплатить государству как можно меньше, но при этом не нарушив закона, не навлекая на себя никаких репрессий, ну вот сделать так, чтобы родная фирма платила как можно меньше. Вот они этим занимаются, и это само по себе, ну, это часть их работы, от них это ожидается. Никто не рвется заплатить как можно больше налогов. И вот бывает, человек может относиться к Богу так, что вот как мне как можно меньше сделать для Бога, но при этом еще считаться христианином. Можно ли быть христианином и делать то, другое и третье? Мне кажется, неправильным вообще, неправильной постановкой вопроса, потому что христианин — это тот, кто проявляет глубокую личную приверженность Богу и его целям в этом мире. Вот если человек является, там, не знаю, горячим адептом какой-то партии, он все время пытается помогать своей родной партии, он все время пытается сделать как лучше для своей там партии или корпорации. Человек, знаете, как у японцев, у них там корпоративная этика, что вот пожизненный найм, человек рассматривает корпорацию как семью родную, что он там сидит ночами, думает, как ему там поднять продажи, как все сделать для родной корпорации. И вот вера, она предполагает, что мы любим Бога, проявляем живую личную преданность по отношению к Нему. Что мы знаем о Боге? Мы знаем, что Бог создал мир, и Бог создал каждого человека из личной любви к Нему. Что Бог любит каждого человека, любого, хорошего, плохого, соотечественника, иноземца, там, белого, черного, любых политических пристрастий, младенца в утробе, старика на смертном одре. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть другой человек, как и я сам, драгоценен в очах Бога. Бог хочет, чтобы мы с ним оба обрели жизнь вечную, блаженную. Христос говорит своим ученикам: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собой». То есть Слово Божие говорит, что Бог нас наставляет любить друг друга, и апостол Павел пишет, что вы самим Богом научены любить друг друга, что подлинное действие Святого Духа в жизни человека проявляется в том, что Бог ему научает любить других людей и особенно единоверцев. Вот можно ли в этом контексте, в контексте того, что мы знаем о Боге, идти убивать других людей? Ну, как вам сказать, вопрос в том, чего вы хотите. Если я чего-то очень хочу сильно, я буду искать себе разрешение. Вот человек, допустим, страдает страстью винопития, и он очень хочет напиться. И он будет искать любой повод. Ну, ему там какой-то у него остаток разума и совести есть, он понимает, что вот плохо напиваться, нехорошо. Это он себе причиняет вред, это он семью свою мучает, но ему нужно какое-то оправдание. Он говорит: о, сегодня же 200-летие граненого стакана, да, и годовщина битвы при Гастингсе. Вот, и он, значит, по этому поводу напьется. Но первично тут не то, что вот ему можно, а первично то, что у него есть страсть напиться. Вот падший человек, он всегда агрессивен. Падший человек, он ищет кого-нибудь убить, он ищет кровопролитие. Когда Бог меняет наше сердце, мы не ищем кровопролития, мы не хотим никого убивать, мы не ищем разрешения. Нам не нужно разрешение на то, чего мы не хотим. Вот, и если мы солидарны с Богом, если мы стараемся видеть мир и людей его глазами, мы не хотим никого убивать, и мы не ищем себе разрешения на то, чтобы убивать кого-либо. Так, у нас есть еще... Слепой человек от рождения не видит ни снов, ни образов. Где тут место для сознания вне мозга? Если бы сознание не сводилось к материи, тогда человек видел бы во время околосмертного опыта или в снах. Вот во время околосмертного опыта как раз слепые люди видят. Вот это одна из удивительных особенностей околосмертного опыта, когда слепой человек, причем слепой от рождения, у которого нет визуального опыта вообще, он видит то, что он, то, с чем он сталкивается во время околосмертного опыта. И он может потом это описать. Вы можете посмотреть, там в Ютубе есть просто рассказ женщины, которая слепа от рождения, она пережила околосмертный опыт. То есть на самом деле слепые во время околосмертного опыта, они переживают именно опыт визуальный. Так, как свободная воля человека, непредрешенность, сочетается с всезнанием Бога? Никита спрашивает. Так Бог обладает всеведением, и всеведение, оно не означает все принуждения. Вот представьте себе, что у меня есть там или у вас машина времени. Вы на этой машине можете съездить там на час вперед. И вам известны все решения, которые люди примут за этот час. Там. Вам известно все, что я скажу в ходе этой передачи. Вы знаете все, что за этот час произойдет. Будет ли это означать, что факт этого вашего знания уничтожает свободную волю людей, о решениях которых вы знаете? Конечно, нет. Вы же это знаете, вы не заставляете их поступать так или иначе. Это их поступки, которые вам известны. Но ни в коем случае не ваши поступки, они сами так поступили. Вот свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. Вот авторами наших решений являемся мы сами. Не Господь Бог, не какие-то непреодолимые силы, значит, вне нас. Мы сами принимаем такие решения, и мы сами несем за них ответственность. Но Богу они известны, поскольку Бог находится вне времени. Бог видит всю историю из конца в конец. Но вот видеть всю историю из конца в конец и заставлять людей поступать так или иначе – это разные вещи. Понимаете, тут иногда людей сбивает с толку такая мысленная картинка, которую они себе представляют. Что Бог как сценарист там, сел за компьютер где-то в начале веков, написал сценарий, написал все реплики персонажа, как драматург. И потом, значит, персонажи произносят все эти реплики. Это не так, конечно. Бог не вкладывает нам в уста те или иные слова. Мы сами принимаем решение, мы сами выбираем, что нам говорить. Бог, просто находясь вне времени, видит это все от начала до конца, все, что произойдет. То есть в этом отношении мы все обладаем свободной волей. Мы поступаем так, как мы это решаем. Мы сами являемся авторами наших решений. Бог знает об этих решениях. Он их не определяет, он их знает. И в рамках своего промысла Бог использует все эти решения для того, чтобы достигать своих целей. Вот как, представьте себе сеанс одновременной игры с всеведущим гроссмейстером, который знает заранее все ходы своих оппонентов. Он не просто выиграет все партии, все партии будут развиваться так, как он хочет. При этом все его оппоненты будут делать те ходы, которые они хотят. То есть одновременно существует свободная воля, мы сами делаем тот или иной выбор, мы сами являемся его авторами, ничто не предписывает нам эти решения, мы свободны. Бог знает обо всех этих наших свободных решениях, Бог учитывает их в своем плане, поэтому его план не может быть сорван. Ни люди, ни бесы, ни ангелы, никто не может сделать что-то такое, что было бы для Бога неожиданностью. Александр, вы скромно забыли упомянуть, что на вид уничтожили младенцев хананеев, абсолютно невинных существ, которых можно было воспитать. Значит, с нашей точки зрения, да, с точки зрения той эпохи, ответственность носит коллективный характер. То есть сейчас мы после 2000 лет уже христианской жизни, мы знаем, что каждый человек судим лично. В позднем бронзовом веке человек рассматривался в своих отношениях с правителем или в своих отношениях с Богом как часть коллектива. Если мы откроем Ветхий Завет, то там все проклятия и благословения, которые обещает Бог, они носят посеусторонний коллективный характер. Вот вы будете соблюдать заповеди Божии, у вас будет много там крупного и мелкого рогатого скота, вы будете не болеть, вы сильно размножитесь, вы будете всех своих врагов бить и гнать. А если вы не будете слушаться заповедей, будете поклоняться там сторонним богам, то будет все совсем наоборот. И в то время от человека была вообще сокрыта идея личной ответственности. Люди бы вообще не поняли, о чем речь. Потому что проклятие, как и благословение, оно приходит на племя в целом. Вот если племя, оно делает некую мерзость в очах Бога, оно должно в целом, как племя, исчезнуть с лица земли. Потому что иначе людям это непонятно. Вот. Поэтому то, что это описывается как вот такое полное истребление всего племени, это сообразно эпохе... той эпохи и культуре. А что заставило бы вас отказаться от веры, например, если найдут кости Иисуса? Ну, вы знаете, как вам сказать, кости Иисуса, ну, как это может выглядеть? Вот я смотрел даже какую-то документалку, где люди нашли какую-то гробницу, в гробнице нацарапано Иисус, что это вот... Иисус тут похоронен, некто в той же пещере похоронена некая Мария и некий Иосиф. И вот авторы документалки считают, что это кости Иисуса на самом деле. Правда, профессиональные археологи израильские их оспаривают, говорят, нет, Это очень распространенные имена были в ту эпоху. Вполне вероятно, что да, там действительно похоронены некие Иисус, Иосиф и Мария, но это не, по всей вероятности, какие-то другие люди. Если мне предъявят чьи-то кости, как вы сможете утверждать, что это кости Иисуса? Но мы принимаем решение на основании тех данных, которые у нас есть. Не на основании неких воображаемых данных, на основании тех данных, которые у нас есть. У нас есть показания апостолов, у нас есть некоторые вещи, которые мы знаем на уровне истории о Новом Завете. Просто Новый Завет, его исследует масса ученых именно с точки зрения науки, именно как ученые, которым интересно знать, что там произошло, как возникло раннее христианство. Часть этих ученых христиане, часть неверующие, часть атеисты, есть еще немного иудеев. И все они согласны в том, независимо от их личных религиозных убеждений, что Иисус существовал как историческое лицо. Мы это знаем как факт. Вот есть неверующие абсолютно библеисты, они абсолютно уверены, что Иисус был как историческое лицо. Подробно можно почитать об этом в книге, например, неверующего ученого Барта Эрмана, был ли Иисус. То есть, что Иисус был, это никто не сомневается. Все согласны в том, что Иисус был распят на римском кресте. Опять-таки, не является предметом разногласий. Это мы знаем на уровне истории. Все согласны, что христианская церковь возникла из страстной проповеди апостолов, что Иисус Христос воскрес из мертвых. То есть мы имеем распятого Иисуса, а потом вскоре апостолы выходят на проповедь о том, что он воскрес. Вот что-то произошло такое, что абсолютно убедило апостола в том, что их учитель воскрес из мертвых. Как выразился один человек, там дыра в форме воскресения. Произошло что-то такое по своим последствиям, абсолютно идентичное воскресению Христа из мертвых. Что это могло быть, если не воскресение? И вот неверующие исследователи, они просто говорят, мы не знаем, что-то могло произойти, но точно не воскресение, потому что Бога нет, чудес не бывает, но они тут исходят из каких-то своих философских предустановок, из какой-то заранее принятой философской картины мира. Если мы исследуем, собственно, свидетельство, то что у нас есть? У нас есть Иисус, его распяли, вскоре после его смерти апостолы начинают возвещать, что он воскрес из мертвых. Это те данные, которые у нас есть на уровне истории. Вера — это когда мы признаем, что апостолы говорили правду. Потому что какие у нас альтернативные варианты? У нас нет никакого другого правдоподобного объяснения. Что они сознательно врали, но в это никто не верит сейчас вообще. Пытаются это объяснять какой-то формой там, галлюцинации, что известный атеист, он исследователь Нового Завета, Герт Людеман, он выдвигает идею, что Петру было очень стыдно, что он отрекся от Иисуса три раза. Ему очень хотелось, чтобы пришел Иисус и его простил. Наконец ему привиделся Иисус, сказал: «Да ладно, Петр, не парься». Петр тут же решил, что Иисус воскрес, и каким-то образом он убедил других апостолов заявить, что Христос воскрес, они видели его живым. Что представляется крайне жестокой натяжкой, потому что представьте себе, у Петра галлюцинация, там, хорошо, Петру явился вот в видении Иисус, и его простил за его, значит, то, что он три раза отрекся. Петр приходит к ученикам, ученики ему, и говорит им: «Я видел там Господа». Ученики говорят: «Ну да, бывает, призраки приходят с того света». В античной культуре призраки были вполне известным явлением. И чего? Что произошло-то? Галлюцинации не породили бы ту реакцию апостолов, которую мы наблюдаем. Ну и галлюцинации, они не объясняют нам факт пустой гробницы. А что гробница пустая, у нас есть очень серьезное основание полагать. По крайней мере, по трем причинам. Во-первых, первыми пустую гробницу обнаруживают женщины. Это соответствует так называемому критерию неудобства. Поскольку ранней церкви было очень неудобно, что первыми гробницу находят женщины, в античном мире женщины не считались надежными свидетельницами. Иисуса хоронит в этой гробнице Иосиф Аримафейский, который член Синедриона. Синедрион – это то самое собрание, которое отправило Иисуса на смерть и которое начинает преследовать апостолов за их проповедь. То есть хорошие, чтобы кто-то придумал хорошего члена Синедриона в этом контексте, это крайне маловероятно. Третье указание на подлинность рассказа о пустой гробнице – это следы полемики у Матфея, где Матфей говорит о том, что иудейские власти довольно денег дали воинам и сказали им, там, скажите, что ученики украли тело, когда мы спали. Пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. То есть Матфей спорит с некими слухами, которые ходили среди иудеев, что ученики украли тело. Но эти слухи про украденное тело, они указывают на реальность пустой гробницы. Они объясняют реальность пустой гробницы. То есть гробница все-таки у нас была пуста. Если бы это были галлюцинации апостолов, которые добросовестно галлюцинировали, заблуждались, им достаточно было прийти к гробнице, найти там тело Иисуса. Но гробница была пуста. Тело исчезло из гробницы. Апостолы нам сообщают, что видели воскресшего Иисуса Христа. У нас есть очень-очень серьезное основание верить в то, что Христос действительно воскрес. Ну, единственная причина, по которой люди не верят, это заранее принятый материализм. Но у нас нет причины быть материалистами, у нас нет никаких оснований для того, чтобы принимать эту картину мира. Материализм, ну, отдельно о нем можно поговорить, но он внутренне противоречив. Так. Вы все время нападаете на материализм, требуете ему обоснований, но ему не нужны обоснования. Материя — это то, что известно нам из непосредственного опыта, в отличие от богов, духов, ангелов, чудес и тому подобных явлений. Нет, материя нам неизвестна из непосредственного опыта. Вот тут две вещи можно сказать. Во-первых, материализм — это не представление о том, что материя существует. Мы все согласны, что материя существует. Я, как христианин, верю, что материя существует. Бог сотворил материальный мир. А наше разногласие в том, что материалист считает, что вся реальность сводится к материи, что нет ничего, кроме материи, что сознание, свободная воля, которой на самом деле нет, это иллюзия, это побочный продукт действия материи, что сознание порождается материей в коре нашего головного мозга. Есть масса оснований считать, что это не так, там начинается свободная воля. Но факт тот, что существование материи мы, собственно, ни разу не отрицаем. Мы говорим, что кроме материи есть еще духовная реальность. И эта духовная реальность, она даже в нашем восприятии первична, потому что как раз мы имеем дело не с материей. Мы имеем дело с комплексами ощущений, которые в нас вызывает материя. Я не имею дела с твердым столом, за которым я сижу. Я имею дело с сигналами от моих нервных окончаний, которые поступают мне в сознание. Есть вот серия этих фильмов фантастических «Матрица», где люди обнаруживают, что весь мир, который они воспринимают, это на самом деле такая сложная симуляция, которую вот эта матрица транслирует им в мозги. И эту симуляцию нельзя отличить от реальности. Вопрос, который ставил еще Декарт в «Рассмышлении о методе», откуда я знаю, что все это не галлюцинация? Вот я не могу быть уверен в существовании материи. Я могу быть уверен только в существовании моего сознания. Все, что мне доступно непосредственно, это мое сознание. Мои переживания, мои ощущения, мои акты воли, существование материи требует веры. Я верю в то, что материя существует, потому что я верю в Бога, который материю, собственно, создал. Но вот принимать материализм как позицию по умолчанию не вижу, ну, абсолютно никаких причин. Это материализм — это удивительно неподходящая к реальному миру философия. Так, как человек может изгладить грех блуда? Ну, то, что любой грех прощается, когда человек приходит ко Христу с покаянием и верой. Христос умер за наши грехи, за все наши грехи. Искупление уже приобретено для нас честной кровью Христовой. Святой Иоанн Златоуст говорит в толковании на послании к римлянам: «Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплею». То есть Христос уже искупил этот ваш грех, и Слово Божие говорит: если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Мы не можем сами ничего искупить, мы можем только принять прощение Бога, который дает нам возможность начать с чистого листа, что Бог всегда, вот Евангелие — это благая весть о прощении грехов, Бог всегда дает нам возможность начать с чистого листа. Как только мы приходим к Нему с покаянием и верой, Он дает нам возможность начать заново. Вы говорите о том, как Бог спасает людей от алкоголизма. Я знаю человека, который обратился в ислам, стал мусульманином и поэтому бросил пить. Спас ли его Аллах? Ну, собственно, Аллах — это Бог Всевышний. То есть, если человек искал помощи у Бога, Бог ему эту помощь оказал, то я в этом не вижу ничего опровергающего для христианской веры. Конечно, если он мусульманин, мы не разделяем многого в его представлениях о Боге, о его отношениях с миром, но Бог милостлив, Бог любит свое творение. Если человек взывал к нему о спасении, об избавлении от этого, значит, порока, пьянства, Бог ему ответил, ну и слава Богу. Понимаете, то, что человек получил сверхъестественную помощь и ответ на молитву, это же не говорит о том, что его богословские представления истинны. Это говорит о том, что Бог любит свое творение, Бог всегда ищет своему творению благо и спасение. Поэтому это никак не опровергает истину христианской веры. Человек может получить от Бога милость и помощь, даже имея вот какие-то богословские неверные представления. Поэтому это все не страшно. Так. Почему Христос явился только своим ученикам? Почему он не пришел к своим противникам? Ну, вы знаете, нельзя сказать, что он не являлся своим противником. Во время земного служения Иисуса его братья в него не верят. Видимо, старшие братья, то ли двоюродные, то ли дети Иосифа от первого брака. Иосиф, возможно, был благочестивым вдовцом. И потом Господь является Савву. То есть нельзя сказать, что только тем, кто в него уже верил. Но я боюсь, наше время уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.